Наша лекция посвящена на Владимиру Владимировичу Набокову. Набоков, конечно, для многих странный писатель. Но я бы сказал, что еще на одну треть даже не расшифрованный, потому что Набоков писатель шифров. Тайных смыслов, которые он прячет в словах. И это для него даже в некотором смысле игра. Вы знаете, Набоков очень любил составлять не кроссворды, а он называл их крестословицы. Вот такие загадочные, значит, задачи, которые он предлагал читателю для разгадывания. Таких задач много в его прозе, в его романах. Но сначала давайте о нем поговорим. Ну, в этом году, в апреле, исполнилось 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова. Он родился в один день с товарищем Лениным, 22 апреля. Ему страшно не нравилось, когда эту дату называли. Пытался перенести ее, но не получилось. Но родился он в родовитой, богатой семье. В его роду были люди очень знаменитые. Был министр юстиции при трех царях, его дед. Его еще более дальний предок был начальником Петропавловской крепости и был председателем комиссии по расследованию деятельности петрошевцев, то есть того самого общества, в котором участвовал Достоевский, как вы знаете. Его отец был заместитель председателя кадетской партии. Это очень крупная партия России дореволюционной. Председателем ее был Милюков, а значит, его первым замом был отец Набокова. Вообще, что касается матери, ее фамилия Рукавишникова, то она тоже из очень состоятельной семьи. Ее брат был крупным промышленником на Урале и владел несколькими поместьями, домами под Петербургом. Кстати сказать, вот когда мы снимали фильм о Набокове, куда мы поехали в первую очередь? Я говорю не первые поездки, а последние. А первые я тоже скажу. Поскольку территория, обитаемая Набоковым на русской земле, это по существу Петербург и его окрестности. Вот туда, в сторону Луги, находились на реке Ордж несколько имений Батова, Выра и Рождественна. Рождественна принадлежала именно вот дяде Набокова, который завещал, в конце концов, это поместье своему внуку, племяннику. Кроме того, он завещал ему 1 000 000 рублей. Что Набоков получить не мог, поскольку случилась революция. Он не очень жалел о потере денег, но часто вспоминал эти места. И мы начали с того, что поехали в Питер и пошли на Большую морскую улицу, где находился особняк Набокова. Это был дом, но его можно назвать особняком. Там 3 или 4 этажа, сейчас я точно не помню, но он находится в самом устье Большой морской улицы, а ведь это первая адмиралтейская часть, очень близко от Зимнего дворца. То есть это цвет, так сказать, петербургской аристократии жил там. Ну и сам Набоков принадлежал именно к этой аристократии. Он учился в знаменитом Тенишевском училище, которое создала княгини Тенишева. И она вообще создала несколько школ рисования, художественных школ. В общем, она была покровительницей искусств и сама художник по эмали, коллекционер. И вот это Тенишевское училище считалось, ну, может быть, самым привилегированным в Петербурге. На занятия в Тенишевское училище Набокова возили на Роллс-Ройсе. Роллс-Ройс – это автомобиль, на котором ездит королева Англии. Вот так началась его жизнь. Это, конечно, он недаром называл свое детство раем, и это был действительно рай. Он очень любил своих родителей, родители любили его. И он вспоминает, как однажды они шли вместе под руки. Значит, с одной стороны была рука матери, ей было 27 лет, с другой стороны отца, ему 30 было. И вот он среди них вдруг впервые почувствовал себя, ну, тем, кем должен чувствовать себя человек, живущий среди людей. Семья была православная, но наполовину говорящая на английском языке. То есть Набоков с детства блестяще знал английский язык. Можно сказать, что он был англоман, и вся семья были англоманы, хотя все русские традиции, и в том числе религиозные, сопровождались достойно всей семьей. Об этом мне рассказывала в 95-м году. Вот сейчас я перехожу к первой поездке к Набокову. В 95-м году телевизионная группа ВГТРК прибыла сначала в Женеву, а потом в городок Монтрё, который находится на берегу Женевского озера, и где провел 17 лет своей жизни Набоков. С 60 по 78-й, в 78-м году он скончался. Значит, он прожил достаточно большую жизнь. Весь 20 век как бы вмещается в его жизнь. Мы поехали туда. Поехали с надеждой встретиться с его сыном. Сын Набокова, Дмитрий Владимирович, был замечательный человек, очень талантливый. Он учился музыке и даже, представьте себе, пел в итальянском, миланском театре «Ла Скала», причем крупной партии. И когда Набоков уже из Америки перебирался в Европу, он недаром выбрал Женеву, потому что и Монтрё, потому что оттуда было 3 часа езды на автомобиле до Милана. Причем за рулем всегда был сам Набоков. Вот они вместе с своей женой Верой Евсеевной посещали сына в Милане. У нас не было надежды встретиться с Дмитрием Владимировичем, потому что эту встречу предупреждали рассказы о том, что он человек замкнутый, что он вообще не любит принимать там корреспондентов, телевизионщиков и так далее. И пришлось вступить с ним в такую переписку по электронной почте с помощью одного французского профессора Жоржа Нева. Он долго не соглашался на эту встречу, хотя, к нашему счастью, он был в Монтрё на месте, потому что у него было очень много домов, где он жил. Это были виллы и в Швейцарии, и в Сардинии, и в Соединенных Штатах. Он был очень богатый человек, потому что отец оставил ему наследство большое. Вот. Он долго не соглашался, потом вдруг согласился и предложил нам побыть там полчаса и задать ему всего 3 вопроса. Вот мы на огромной скорости понеслись из Женевы туда, в Монтрё. Очень долго не могли найти его виллу. И какой-то человек местный, очевидно, подсказал нам, что нужно подниматься в гору, вот там будет его вилла. Мы поднялись туда, остановились. Возле этой виллы стоял ряд машин, очень много машин, и среди них было несколько гоночных автомобилей, потому что страстью Набокова-младшего были гонки на автомобилях. Кроме того, и гонки на яхтах. Вот он был такой человек рисковый. Его очень любили родители, и воспитывали его в любви. Он их тоже любил. Это была счастливая семья, как он потом нам сказал. Вот. Но, тем не менее, вот эти страсти иногда выходили наружу, и вот он предавался им. Что позволило, вернее, решило дело о встрече? Оказывается, в то время возлюбленной Набокова была женщина, которая заведовала кафедрой русской литературы в Неаполе. Я ее знал, это была очень красивая женщина, я ее помню. И вот он, видимо, позвонил ей по телефону и сказал, что кто это такие, которые должны ко мне приехать. А она читала мою книгу о Гоголе и была поклонницей моей. Видимо, она ему об этом сказала. Ну, поскольку сам Владимир Владимирович Набоков ставил Гоголя на одно из первых мест в литературе, ну, после Пушкина, да, то Дмитрий Владимирович согласился нас принять. Мы приехали туда. Я помню, подошли мы к вилле, вдруг надо мной какая-то тень высокого человека поднялась. Это я обернулся, я увидел Набокова. Я думаю, неужели он живой? А это был его сын. Он действительно очень похож был на него, высокого роста. Он нас пригласил на виллу, где мы пробыли не полчаса, а, может быть, часа три. Он был очень доброжелателен, симпатичен, очень вежлив и рассказывал все, о чем мы хотели его спросить. Потом мы вышли с ним на балкон виллы, а на балконе, значит, вот так окружали ограду маленькие паровозики и вагончики. Это была его игра с детства, и вот он перенес ее сюда. И с этого балкона был виден отель «Палас», огромный отель, где жил Набоков. И Дмитрий Владимирович показал нам тот флигель слева от балкона, значит, где жил Набоков со своей женой. У них было 4 комнаты. Это не так много, но они по существу занимали почти весь флигель. Но до этого, я еще до этой встречи в Монтрё, я встретил с сестрой Набокова, Верой Владимировной. А, причем она нас приняла очень радушно, несмотря на то, что встреча происходила в больнице. Она сломала руку и лежала в палате с подвешенной так рукой. Ей было 90 лет уже тогда. Она с таким радушием и внимательностью рассказывала нам о своем брате, тоже развеяв наши прежние представления о том, что и сам Набоков тоже чуждался людей, был человек замкнутый, его интересовала его литература. И он старался, вот, живя в этом флигеле, быть все время за работой. Причем на вилле его сына я вдруг увидел стоящую в коридоре конторку. Ну, вы знаете, что такое конторка, да? Вот. Вот за этой конторкой Набоков писал. Я вспомнил, что и Гоголь тоже писал за конторкой всегда. Стоя здесь, на Никитском бульваре, в доме 7А, где сейчас, к сожалению, нет музея Гоголя. В России нет ни одного музея Гоголя. Вот я должен вам это сообщить. Набоков, естественно, не был в Москве. Он, кроме Петербурга и окрестностей, нигде не был. В 1918 году семья снялась с места и отправилась в Крым, потому что началась революция и ее последствия. Конечно, ничего хорошего семья Набоковых не могла ждать от этих событий. Они приехали в Крым и поселились в Гаспре, в имении графини Паниной, где потом мы тоже были и снимали это место. Отец Набокова, да, пока красных еще в Крыму не было, там было временное правительство старого образца, значит, в которое входил отец Набокова как министр. Но уже в 19-м году красные подошли к Гаспре, и пришлось срочно эвакуироваться оттуда. На пароходе «Трапезунд» в апреле 1919 года семья Набоковых отбыла из России. Отбыла навсегда. Набоков очень смешно вспоминает, как, значит, с гор по ним стреляли пулеметы, значит, большевиков. А они с отцом сидели на палубе и играли в шахматы. Шахматы была любимая игра, кстати, Набокова. Когда я первый раз был в Монтрё и встречался с сыном Набокова, я очень многое узнал о нем. Такого, чего, конечно, знать не мог. Но ни моя лекция, ни биография Набокова, и не рассказ о его жизни, хотя это само по себе очень важно и интересно. Значит, в 19-м году они отбыли из России, поселилась семья в Берлине. Сам Набоков поехал в Англию, Кембриджский университет, где он поступил на словесное отделение по французскому языку и литературе. Вот почему-то он выбрал французский. Он успешно закончил университет и вернулся в Берлин. Но в Берлине произошло несчастье. В 19-м году отец Набоков был убит. Дело было так, значит, было заседание в здании Берлинской филармонии, где выступал с докладом Милюков, вот председатель кадетской партии. Естественно, что Набоков был в зале. Вдруг во время речи Милюкова раздались выстрелы. Люди, сидевшие в зале, два каких-то странных человека, якобы белогвардейских офицеров, но почему-то с еврейскими фамилиями, все оба. Значит, первый начал стрелять в Милюкова, тогда Набоков, который сидел в первом ряду, упал на Милюкова и закрыл его собой. И второй, значит, стрелявшись, выстрелил три раза ему в спину. И Набоков тут же умер. Вот это несчастье посетило семью Набоковых. Конечно, сам Набоков очень любил своего отца. И было чем гордиться. Это был человек и знаменитый, и очень самостоятельный, независимый, и хорошо известный в русском обществе. После этого мать Набокова уехала в Прагу с сестрой, вот этой Верой, и младшим сыном Сергеем. Сам Набоков остался в Берлине. Что он мог делать с кембриджским образованием и знанием русского языка там? Но вообще в Берлине тогда был сгусток русской эмиграции. Там выходило около 80 газет и журналов на русском языке. Но Набоков еще не созрел для того, чтобы сотрудничать в этих изданиях, потому что он не был писателем еще. Он преподавал английский язык, уроки тенниса давал, снимался в каких-то массовках, там, в фильмах и так далее. И, в общем-то, бедствовал, жил в бедных гостиницах. Уже совсем недавно, когда мы снимали фильм, уже фильм, не поездка была к Набокову, а уже фильм мы снимали для серии «Прощай, 20 век». Конечно, обойти имя Набокова, говоря о 20 веке, мы не могли. Мы приехали в Берлин. И съемки происходили напротив Рейхстага. Я объясню, почему. Потому что в 1933 году, когда штурмовики подожгли Рейхстаг, машина, в которой находился мой отец, моя мама и я, с русского вокзала проезжала мимо Рейхстага, который уже горел. Отец мой был разведчик и очень крупный. Но у него были документы американского предпринимателя, естественно. Машину остановили штурмовики, подозвали какого-то своего начальника, и тот увидел наклейки, многочисленные наклейки на чемоданах, ребенок. И, наконец, отец предъявил документы, что он занимает крупное место в американской, значит, торговой жизни. Они тогда еще не хотели ссориться с американцами, нас отпустили. Поэтому для меня это был личный такой момент. Мы вышли на это поле перед Рейхстагом. Почему еще? Потому что именно когда штурмовики подожгли Рейхстаг, Набоков находился в Берлине. Я не знаю, где он в это время был. Видел ли он то, что происходило возле Рейхстага, или он где-то был в отдалении. Но он был именно там. Именно поэтому мы решили снять эту сцену. Когда мы расположились, значит, с камерой, возле, напротив Рейхстага, к нам подошел полицейский, спросил, зачем вам нужно снимать. Ну, наша переводчица объяснила ему, и он ушел спокойно. Вот это приход Гитлера к власти Набоков пережил в Берлине. В 1935 году родился Дмитрий. Конечно, оставаться дальше в Германии было нельзя, потому что жена Набокова, Вера, была еврейка. И ничего хорошего не могло быть по этому поводу. Они перебрались во Францию, где Набоков тоже вел жизнь, так сказать, бедственную. Я встречался в Париже с княжной Шаховской, это известная очень женщина, которая была редактором газеты «Русская мысль», знаменитая писательница. Она жила в Бельгии вместе со своим мужем, дипломатом. И она приглашала Набокова, чтобы он выступал, читал лекции, короче, зарабатывал что-то. Из Франции семья, значит, в 1939 году, когда немцы вошли в Париж, перебралась на северный берег Франции, села на пароход и отбыла в Америку. Надо сказать, что эта поездка Набокова была оплачена в том числе нашим великим композитором Рахманиновым. Набоков прибыл в Соединенные Штаты вот с такой неопределенной тоже профессией. Хотел устроиться в Гарварде. Вы знаете Гарвардский университет, который находится в городе Бостоне. Это знаменитый университет американский. Но заведующим кафедрой литературы там был некий Роман Якобсон, когда-то сотрудничавший с Маяковским, бывший футурист и эмигрант. А Набоков не мог представить каких-то своих исследований, трудов по литературе, чтобы оправдать свое присутствие там. Но зато он очень любил ловить бабочек. И это началось еще в детстве. И этот Якобсон сказал, ну что, зачем нам нужен этот ловец бабочек? Короче говоря, Набоков должен был перебраться в другой американский город, в другой университет, где он стал преподавать русскую литературу. Один из его студентов написал воспоминания о том, как Набоков преподавал. Значит, он входил в аудиторию, где уже сидели студенты, и вдруг опускал шторы на окнах. Спускался вниз по лесенке и выключал лампочки. После этого он поднимался снова на сцену и нажимал первую кнопку, и загоралась лампочка. И Набоков говорил, это Пушкин. Потом он нажал вторую кнопку, загорелась вторая лампочка. Он сказал, это Гоголь. После этого он подошел к окну, отдернул шторы, и в аудиторию хлынул сноп солнечного света. И Набоков сказал, это Толстой. Вот так он преподавал русскую литературу в Америке. Конечно, к тому времени, когда Набоков оказался там, он уже был автором нескольких книг. Одна из первых его книг, «Машенька», написанная вот в стиле русской классики и посвящена любимой женщине. Затем он написал книгу «Подвиг». Он мечтал о гражданской войне. Он мечтал вернуться в Россию и участвовать, значит, не просто в борьбе с красными, а найти свою возлюбленную, которую звали Тамара, с которой он дружил еще будучи мальчиком. В Женеве я спросил Веру Владимировну, а где эта Тамара была, куда она делась? Она говорит, вы знаете, во время гражданской войны она вышла замуж за чекиста и прожила до 1960 года. Это судьба первой любимой женщины Набокова. Ну, кроме этого, значит, он написал еще несколько романов. Прежде всего, роман «Дар». Это крупная вещь. Герой ее Годунов Чердынцев, писатель. Его друг тоже писатель, которого он написал с поэта Ходосевича. И вот они обсуждают русскую литературу. Довольно строгий анализ русской литературы дается в этой книге. Некоторых писателей принимают наполовину, некоторых на четверть из русской классики. Ну, а когда речь зашла о Гоголе, то Набоков сказал, а Гоголя пропустим целиком. То есть весь состав этот должен пройти в будущее. Хотя Набоков был не совсем искренен, потому что потом в своих лекциях о Гоголе он отрубил все-таки конец этого состава, то есть я имею в виду последние работы Гоголя, такие как «Выбранные места» из переписки с друзьями. Набокову претило, так сказать, морализаторство Гоголя, желание поучать читателя. Он вообще, ему принадлежат такие слова из романа «Лолита», где он говорит, что мы обложены пошлиною нравственности. Но пошлина – это обуза, да, это налог, а нравственность нам ни к чему. И Гоголя он считал не писателем, который дал русскому сознанию новое содержание, а прежде всего как гения формы. Форма стояла вот в списке писателя Набокова на первом месте. Это было уже начало раскола с традицией русской литературы. Это началось еще во Франции. И Бунин, познакомившись с первыми странными романами Набокова, как «Камера обскура» и другие, там «Приглашение на казнь», он сказал: «Какой талант и какое чудовище!» Потому что проза Набокова была совершенно иной, чем проза того же самого Бунина и вообще русской классики. Не только 19-го, но и начала 20 века, я имею в виду эмиграцию. Там были Шмелев, Крупин, Куприн и сам Бунин. Он еще добавил, он взял в руки пистолет и скоро нас всех расстреляет. Бунин, а Набокове. Вообще, действительно, если задуматься над фамилией Набокова, то можно сыграть с нею, как сам Набоков любил играть со всякими смыслами в своей прозе. Набоков действительно стоит как-то боком к русской литературе. Он уже отходит от этих классических традиций и прежде всего от то, чем жила русская литература. Это Бог, это милосердие, это сострадание и так далее. Главное для Набокова, уже тогдашнего Набокова, который взял себе псевдоним Сирин. Сирин – это райская птица такая, вот, которая, спускаясь на землю, очаровывает людей. Для него важна была прежде всего форма. Как это сделано? И Набоков даже... Вот я хотел вам зачитать одно место. Это место не из какого-нибудь профессора. Это место из моей собственной статьи, которая называется «Путешествие к Набокову». Здесь описана наша первая поездка. Я не буду это вам читать. Монтрё. Ну вот что... У Гоголя птица тройка, у Набокова бабочка. В конце первого тома «Мертвых душ» кони Гоголя превращаются в изваяние, их медные груди разрывает воздух. Бабочка Набокова скромно порхает, не удаляясь от ландшафта, высота ее полета ограничена и близка к земле. Но тайнопись ее расцветки не менее загадочна, чем письмена народа майя. У Гоголя пишет Набоков, как он пишет, послушайте, комическое отделено от космического одной свистящей буквой «С». Как это глубоко и точно. потому что Гоголь не просто комический, а космический писатель. Так мог сказать только тот, кто сам ощущает на слух эту близость. Сколько сближений и сколько различий! Музыка языка, культ искусства. Гоголь говорил, искусство есть примирение с жизнью. Набоков. Однажды увиденное, то есть запечатленное глазом, а затем пером, не может быть возвращено в хаос никогда. Такова сила формы в литературе. Протоиерей Зиньковский назвал бы это эстетическим гуманизмом. Но Набоков при словах «гуманизм», «гуманность» всегда морщился. Они были затерты в XX веке. Касаясь последних дней Гоголя, он замечает, что ему претит писать о них, так как картина эта неприятна и бьет на жалость. Но вы не думайте, что Набоков безжалостный писатель. Я постараюсь вам это доказать. Все, что бьет на жалость, для Набокова, говоря его языком, слюни. Вот строки из романа «Отчаяние». Дым, туман, струна дрожит в тумане. Это не стишок, это из романа Достоевского «Кровь и слюни». Дальше он переводит это на немецкий язык. «Schuld und Sühne». Вот вам сразу три стрелы, выпущенных в русскую классику. «Дым» – это роман Тургенева. «Туман» – «Струна звенит в тумане». Это финал повести Гоголя «Записки сумасшедшего». Ну а что касается «Кровь и слюни», это «Преступление и наказание». Убийство старухи и раскаяние. Вот так позволял себе, значит, Набоков высказываться, значит, о своих великих предшественниках. Можно сказать, что проза Набокова – это на две трети полемика, вызывающая полемика с отцами и дедами, навесившим, по его мнению, на литературу слишком тяжелые гири. Ну, гири какие? Морализаторство. Толстовское морализаторство, гоголевское морализаторство. Русская литература без этого не могла быть, не могла существовать. Для Набокова это уже гири. Вы знаете, я не очень люблю читать вот эти такие романы, как «Приглашение на казнь» или «Защита Лужина». Там нужно обладать какой-то особенной оптикой, зрительной и умственной, для того, чтобы понять зашифрованный в них смысл. Для меня это далеко, и мне это не нужно. Но когда читаешь такие рассказы Набокова, как «Облако», «Озеро», «Башня», «Истребление тиранов», «Весна в Фиальте» там и так далее, ты видишь прекрасный русский язык, и ты снова в стихии родной литературы. Набоков вообще считал искусство игрой. Ни один из русских писателей не считал искусство игрой, а игру искусством. Набоков считал именно так. Но сделаем сноску. Он говорил, это не просто игра, это божественная игра. Здесь мы подходим к отношению Набокова к Богу. Он говорил, что почему это божественная игра? Потому что, да, это была божественная игра. Спорив в своих лекциях по русской литературе с Достоевским, который словами Набокова сует Христа где надо и где не надо, говоря на натянутости его идеологических рескрипций, Набоков выдвигает свое понимание божественного. Вот его слова. Искусство – божественная игра. Эти два элемента – божественность и игра – равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него полноправного Творца. Ведь совершенно другой взгляд, отнюдь не формалистический. Да, Набоков гений детали, но тем не менее он признает, что искусство божественно. По своему происхождению, потому что кто дает талант человеку? Бог. Вот. Приходится это признавать. Значит, после романа «Дар», который Набоков закончил в Европе, в Америке он пишет несколько вещей еще на русском языке, а затем переходит на английский. И большинство романов Набокова, написанных в Америке, давало ему основание называть себя американским писателем. На самом деле он никогда не был американским писателем. В Америке Набоков написал «Лолиту». Это, наверное, вам всем известный роман. Такой, может быть, шокирующий читателя. Что и случилось, когда Набоков принес его в американское издательство. Американцы – большие ханжи и поклонники, так сказать, семьи, хотя на самом деле у них все не так. И американское издательство отказалось печатать роман «Лолита» ввиду его странной близости к порнографии по существу. Потому что в «Лолите», вы знаете сюжет этого романа, описаны отношения уже 40-летнего мужчины и 12-летней девушки. Отношения очень близкие. Но написано это так поэтически высоко и красиво, что здесь нельзя найти ни Достоевских этих девочек, которые насилуют эти герои. Нет. Это вызов, понимаете, тому, что, так сказать, считает красоту, вот такую красоту любви, непристойной. Это вызов автора целомудренного. Вы знаете, мы снимали эту сцену в парке поместья Рождественна. Это единственное, что осталось, потому что Выра и Батова еще не восстановлены были тогда, когда мы были там. И вот там, в парке, на камне сидя, я, значит, заговорил о Лолите. Вся группа наша насторожилась, потому что, повторяю, у Лолиты такая судьба. Кстати, издана она была впервые во Франции, естественно, потому что французы не ханжи в отношениях, когда они рассматривают отношения мужчины и женщины. Надо сказать, что это написано с таким вдохновением и необыкновенным мастерством, что вот, например, он описывает, как Лолита играет в теннис, и вот взмах ее руки напоминает мне движение героинь итальянского гения Боттичелли, который любил изображать женщин. Да, на таком уровне написан этот роман. И именно поэтому его продолжают читать миллионы людей. Ведь порнографическая литература сколько угодно, да, пожалуйста. Нет, читают Набокова, потому что это роман о любви. Можете со мной не соглашаться, но я так думаю. Я так чувствую. Так я его читал, этот роман. Конечно, Лолита сделала Набокова очень знаменитым. И Лолита сделала его очень богатым. То есть этот роман издавали, издавали, переиздавали. Наконец, американцы тоже со своим ханжеством простились и издали этот роман. Я считаю, что это одна из лучших вещей Набокова. В Америке Набоков написал свои воспоминания. Есть две редакции воспоминаний. Первая редакция называется «Speak Memory», то есть «Память говори», если перевести на русский язык. А вторая редакция, уже отредактированная Набоковым, переведенная им на русский язык самим, называется «Другие берега». Вот если вы хотите понять жизнь Набокова, его внутреннюю жизнь и внешнюю, вы должны прочесть эти книги. Потому что такой исповеди от Набокова, казалось бы, ждать было нельзя. Если его всегда возмущали всякие наставления, учительства там и так далее, то здесь он открыт полностью. Я считаю, что это две замечательных книги. Эта книга «Speak Memory», «Память говори», начинает со слов «Колыбель качается над бездной». Что такое колыбель? Ну, это наше место, где мы, родившись детьми, пребываем. А что такое бездна? Бездна – это темнота, которая предшествует нашему рождению. А вторая бездна, которая следует после нашей смерти. И жизнь человека для Набокова – это вот этот промельк света между двумя безднами. Вот надо осознать, почему Бог так создал человека, зачем и что должен сделать человек, чтобы оправдать свое существование в мире. Вот до таких вещей Набоков поднимается в этой, можно сказать, мемориальной книге. Я что-то еще вам хотел прочесть, потому что лучше слушать самого Набокова. Вот сейчас я вам прочту еще одну вещь, где Набоков, который был одарен великой иронией, конечно, позволял себе некоторые иронические строки, посвященные религии. Христианский XIX век как бы изживает себя в Набокове. Иллюзия об общем спасении разрушается. То, на чем споткнулся даже Чехов на муках безверия, Набоков преодолевает легко, как преодолел он курс наук в Кембриджском университете. Бунинская проза – ветвь, идущая от ствола великой литературы XIX века. Набоков, как лермонтовский листок, оторвавшись от ветки родимой, парит в эфире. Достоевский может смеяться над своими кумирами. Кстати, в лекции о Достоевском Набоков считает его посредственным писателем. И единственное, значит, может быть, дарование Достоевского – это умение пародировать Евангелие. Достоевский может смеяться над своими кумирами, над своими святынями. Автор романа «Дар» наследует этот его дар. Текст Набокова напоминает шкуру дикобраза, усеянную иглами. И будь осторожен, читатель, а терновник холодный уколешься, возвращаясь ночью домой. Это слова Блока. Где была земля? Земля прекрасная, читаемый в романе «Бледный огонь». Где хребет ее гор? Где ее долгий трепет через туман? Опять появляется туман. Вот дрожь иронии Набокова. Родной петербургский туман, трепет сердца, странное, почти циническое сочетание двух несочетаемых слов в одном слове – «земля». В другом случае, говоря о России, Набоков употребляет слово «зоорландия». Тоже жестокое слово, потому что «зоо» – это животное, а «ландия» – это страна. Вот он такие вещи себе позволял. Ну, в романе «Дар» он посвятил почти две трети разбору сочинения и жизни Чернышевского. Вот уж кто был, так сказать, враждебен Набокову, так это вот этот революционный критик Чернышевский. С его неудачной, кстати, судьбой личной и так далее, Набоков разделывается с ним беспощадно, посвятив ему по существу диссертацию целую. Если для Чернышевского дважды два – четыре, то для Набокова дважды два – пять. Как, кстати, для Достоевского. Хотя загадка этого парадокса не в Боге, а в бессмертии искусства. Дальше цитирую Набокова. «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве, и это единственное бессмертие, которое можем с тобой разделить, моя Лолита». Дальше. Искусство, которое не в силах отказаться от самого себя, не свободное искусство. В этой свободе от Бога тоже есть закабаление, так как художник порабощен своим художеством. Он пленник своего фотографического зрения, это слова Набокова. Действительно, его глаз запечатлевает с неповторимой точностью предмет и чувство. Фотографического зрения, беспощадно печатающий один идеальный снимок за другим. Он прикован цепью к своему алчному желанию точности, точности и точности. Набоков часто ловит себя на этом закабалении. «Я промотал мечту», – пишет он. Разглядывание мучительных миниатюр мелким шрифтом, двойным светом и безнадежно испортил себе внутреннее зрение. Это в воспоминаниях «Другие берега» он пишет. Ему принадлежит слова «точное попадание разрывного эпитета». Вот его слова. То есть, если уже эпитет попадает в его текст, то он, как разрывная пуля, поражает свою жертву, так скажем. В данном случае то, о чем пишет Набоков. Вот спор искусства и религии, который так мучил Гоголя и Толстого, для Достоевского, то есть для Набокова, он уклоняется от этой чересчур величественной для него драмы и предлагает нам частную драму мастера, который, имея конечные средства, не может выразить бесконечное. Даже имея обоняние оленя, это его слова, осязание нетопыря, это его слова, нельзя постичь тайны жизни, потому что слово, извлеченное на воздух, это его слова, лопается, как лопается в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Вот вам Набоков, художник, Набоков мастер, сознающий свою кабалу от художества, от высокой формы. Я должен вам сказать еще об одной вещи. Не знаю, читали вы ее или нет, в 47-м году уже на английском языке Набоков написал роман «Бен Синистер». Что такое «Бен Синистер»? «Бен Синистер» – это в переводе линия, проходящая через герб фамильный. В данном случае линия, которую имеет в виду Набоков, ведет к уничтожению, к распаду. У нас ее перевели по-другому. Вспомнить надо, вспомню потом. О чем этот роман? Вот говорят и пишут, и сам Набоков об этом писал, что он не социален. Социальность, то есть участие, так сказать, в общественных проблемах, в общественной жизни, наконец, просто в жизни общества, в котором оно живет, ему глубоко чуждо. Но это мнение Набокова, этому мнению Набокову нельзя верить, потому что Набоков любит играть с читателем. И вот «Бен Синистер» есть опровержение этого мнения Набокова о себе. Я не знаю другого, вот европейского, русского, антитиранического романа, как «Бен Синистер». Там изображена неведомая страна. Можно по некоторым мелочам предвидеть, может быть, это страна Латинской Америки где-то. Не названа страна. Страной правит правитель Падук, которого в народе зовут Жаба. В чем смысл этого правления? Истребление всех талантов. Герой этого романа, профессор, погибает. как погибает его сын, как погибает его жена. Истребление – вот философия этой жабы. Повторяю, я не читал ничего подобного. Вот у нас против сталинского времени писали такие романы и прочее, прочее. Набоков никогда не упоминал этого имени. Вот. И это не имеет отношения только к той тирании, от которой он бежал, собственно говоря, из России. Нет. Это общечеловеческое свойство многих режимов и вообще человеческих устройств, где нет мира, а есть соперничество, вражда и насилие. Более всего Набоков не любил насилие. Ни над собой, ни над жизнью, ни над литературой. Это великий роман 20 века, который переведен у нас под названием «Под знаком незаконно рожденных». Вот такое название. Кстати, Набокова стали переводить у нас в 86-м году. До этого Набокова не печатали в России. Сам он в России больше не был. Сестра его, Вера, под вымышленным именем приезжала в Россию и посещала этот дом на Большой Морской. Она рассказывала мне, как они пришли, значит, с подругой к этому дому. Там какие-то бабушки, сторожа сидели, не пускали их. Они говорят: можно посмотреть этот дом? А зачем вам? А я, говорит, здесь жила. А в какой квартире вы жили? А я, говорит, во всех жила. И они ее пропустили. Она потом описала это брату в Монтрё письмом, как она была. Она несколько раз была в Петербурге, привозила оттуда снимки. Она снимала подмосковные вот эти имения, в том числе Рождественно, где мы были и где мы снимали. Сам Набоков в Россию вернуться, приехать не мог. Но он утешал себя мыслью, что когда он в 60-м году перебрался в Швейцарию, то он знал, что рядом с Монтрё есть город Веве, где, кстати, похоронен Чаплин. В этом городе Веве Гоголь писал «Мёртвые души». В этом городе Веве гораздо позже, в 68-м году, по-моему, Достоевский писал «Идиота». То есть русская культура оставалась вот там, в Швейцарии, не только как воспоминание, а как некий дух, который выветриться не мог. И Набоков утешал себя мыслью, что он, как бы среди своих. Вы знаете, что Александр Исаевич Солженицын представил Набокова к Нобелевской премии. Когда он сам получил Нобелевскую премию, он, значит, с восхищением представил Набокова на Нобелевскую премию. Я рассказывал, по-моему, в прошлый раз, как они не встретились в Монтрё. По-моему, это было здесь. Когда мы снимали уже фильм о Солженицыне, мы были в Монтрё еще раз, потому что именно там не встретились Солженицын с Набоковым, хотя Набоков пригласил Солженицына в отель. Заказал столик, позвал сестру из Женевы, одел галстук и ждал Солженицына. Но Солженицын постоял у дверей отеля и уехал. Ну, я могу вам объяснить, почему это было. Представляете себе психологию зэка, оказавшегося в свободной стране. Вот он едет из Цюриха, где он жил тогда, естественно, мимо палас отеля, потому что другой дороги на Женеву нет. И знает, что Набоков пригласил его. Но он не может выйти из машины, а машину ведет бургомистр Цюриха. И говорит, у нас не принято выходить из машины. Должен приглашающий выйти навстречу. Я спросил жену Солженицына, я говорю, почему вы вообще не встали и не вошли туда? Хотя бы в рецепцию. Она сказала, мы посчитали бы это унизительным. Понимаете? Гордыня. Была в Александре Исаевиче, была. В будущем году я вам прочту лекцию о Солженицыне. Осенью, то есть... И, наконец, Наталья Дмитриевна мне сказала, жена Солженицына по телефону, что они узнали, что накануне Вера читала отрывки из Солженицына Набокову, и они смеялись. Вот вам, пожалуйста, еще одна причина того, что они постояли и проехали мимо. Конечно, это печально, потому что Набоков, даже есть в его дневнике запись 6 октября 1974 года, Солженицын с женой. Не было ни Солженицына, ни жены. Самое в этой истории обидное, что не встретились две культуры. Культура, ну, старого русского мира, скажем так, аристократического мира, и культура зэковской телогрейки, да, в которой Солженицын провел несколько лет. Это две разных культуры. И Солженицын сетовал в письме к Набокову, почему он прошел мимо тех страданий русского народа, мимо которых сам Солженицын, конечно, не прошел, как мы знаем. Но, к сожалению, Александр Исаевич не читал «Бен Синистер». Тогда бы он знал, что Набоков не прошел мимо этого, потому что он был русский писатель. Вот спорят о том, русский он писатель, или, так сказать, английский писатель. Знаете, Набоков однажды написал о России. В 1939 году в стихотворении «России» он написал: «Отвяжись, я тебя умоляю». Впрочем, несколькими строчками ниже он почти отказался от этого и написал: «Дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалей». Вот это обращение к родине. Никогда Набоков внутренне не расставался с Россией. Пусть он писал американские романы, пусть его герои были какие-то нерусские люди. Я имею в виду романы, написанные в Америке. Писал их великий русский писатель. Я в этом абсолютно убежден. Когда-то я считал, что Набокова читать не надо, неинтересно. Он слишком надменен, слишком далек от нас, от России, от наших переживаний, от нашей истории. Нет, этого не было. И Набоков до конца своих дней оставался со своей родиной. Я это почувствовал по его сыну, по прекрасному русскому языку, на котором он говорил. Вся семья говорила по-русски. И вот этот замечательный сын, который, к сожалению, погиб в 2012 году, когда мы ездили второй раз туда по поводу Солженицына, Монтрё, мы поехали на кладбище, Кларенс называется кладбище, возле Монтрё. Первый раз я был там, там был похоронен один Набоков только. Стояла такая мраморная плита, черная, и было написано «Владимир Набоков, Экриван». Это по-французски писатель. Дело в том, что Монтрё входит в зону французского языка в Швейцарии. Там три языка – немецкий, французский и итальянский. По мере того, кому ближе стоит эта земля. Потом там появилось имя Веры Евсеевны Набоковой. Она умерла. И, надо сказать, она просила похоронить ее прах в ее, в его урну. Действительно, эти люди прожили всю жизнь вместе. И, как сказала мне сестра Набокова, они были одно целое. И почти все свои романы Набоков посвятил Вере Набоковой. Вот такой он был, этот автор «Лолиты». А в этот раз мы увидели третье имя – Дмитрий Владимирович Набоков. Дело в том, как мне рассказали в Петербурге, там, на Большой Морской, ведь есть музей Набокова. Он располагается на первом этаже. Очень бедный музей. Сейчас вообще питерские власти решили его вообще не стереть с лица земли, но как-то загнать в угол. И тогдашний директор музея, молодой человек, рассказал мне, что Дмитрий Владимирович умер благодаря тому, что за несколько лет до этого он попал в автомобильную катастрофу, ну, гоняя на своих машинах. И потом, через несколько лет, это сказалось. И вот он умер уже в одиночестве, там же Монтрё. Мне очень многое хотелось вам и сказать, и прочитать. Вот хочу прочитать такую вещь. Был такой критик Иннокентий Анинский, современник. Современник, не Лев Анинский, это мой ровесник, а это Иннокентий Анинский. Он когда-то написал: так, подождите. Это значит отсюда. Вот что он писал. Так вот к чему привелось. Где гении открывали жизнь и даже творили бытие, там таланты стали делать литературу. Чувствуете, какой разрыв между классикой и, скажем, литературой 20 века, которую в известной степени представляет и Набоков, безусловно. Он породил немало набоковиков, которые подражают ему. Но для этого нужно иметь громадный талант и великое знание человека. Да, делание литературы стало сейчас единственным, что делают наши писатели. Но Набоков жив, Набоков нас учит писать до сих пор. Учит такому бесстрашному зрению, глядящему на мир, на человека, на природу, на все и на нашу судьбу. Царство ему небесное. Все.